все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете еженедельную авторскую программу Елена Ганцевич «Философия отношений». Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о любви. Мы часто с замиранием сердца ждем проявления любви от близких. Мужа, жены, ребенка, родителей. Но также часто ожидания наши не сбываются. С мужем не ладится, с женой не ладится. Ребенок уходит, с родителями ссоримся. И мы с грустью думаем: о, опять любовь прошла мимо меня. Но Бог не обделяет нас любовью. Он дает много возможностей проявить ее. Любовь невозможно получить, ее можно только отдавать. Отдать из своего сердца. Когда рождаются дети с ограниченными возможностями, это большой шанс для родителей научиться по-настоящему полно, глубоко, искренно, бескорыстно любить. Это не слова, это конкретный шанс от Бога. Эти дети очень-очень нуждаются в любви. Иногда люди спрашивают, за что? Даже задают Богу такой вопрос. В Ведах много говорится на эту тему. Какие-либо проблемы с детьми – это наши долги, неотданные долги. С прошлой или с этой жизни. Есть долги финансовые, долги в отношениях, обиды, ссоры – это тоже долги. Неуважение, непочтение к старшим, к родителям – это тоже долги. Я думала, почему люди отказываются от таких детей. Одна из причин – мы забыли, что мы – душа. Что мы прежде всего душа, а потом тело. Интересно, вот, знаете, Задорнова, когда слушала, он говорил, в России человек, заглядывая в комнату, где никого нет, говорит, не души. А на Западе, в Америке, часто говорит, nobody, означает, нет тела. Но разные бывают мнения. В медицине все действия в период беременности, вот в современной медицине, чтобы отследить, что ребенок нормальный. Наше сознание приучает к мысли, что внутри мамы не ребенок, это кусочек тела. И если этот кусок тела что-то не то с ним или помешает будущей карьере, то его следует убрать. Ведь если мама будет знать, что внутри маленький малыш, душа, а не тело. И он придет не для того, чтобы с ним играть, как в куклы, а для служения, для любви, чтобы дать ему любовь. Тогда мама не будет каждую неделю со страхом делать то ультразвук, то прививки и никогда не откажется от своего ребенка, не сделает аборт. А вот когда-то давно я тоже была беременная, и мне муж, физик, он был физик, запретил делать ультразвук. И он сказал, для малыша это очень тяжелое и громкое, сверхгромкое испытание, и для ребенка огромный стресс. Но хочу сразу сказать, прививки и ультразвук бывают необходимы. Это единственное, что они не должны быть поголовны. Вот знаете, в Европе, в отличие от нашей медицины, там прививки не делают поголовно. Делают тогда, когда есть необходимость. Во многих странах Европы так, вот в Германии, например. А когда вот эти прививки, ультразвук, ну, стали поголовными, увеличилось рождение вот детей с такими серьезными заболеваниями. А есть такой закон в Ведах, закон реинкарнации. Реинкарнация – это когда перерождение. Человек рождается в другом теле. Допустим, умирает, рождается в другом теле или даже на другой планете. И бывает, что человек совершил какую-то ошибку в прошлой жизни или сильно возгордился, и его на отработку временно помещают в такое тело с ограниченными возможностями. Но переродясь, он снова примет свой прекрасный образ. Дело в том, что тело – это только идет за душой, это не душа. А почему родителям приходится испытывать вот рождение, что у них рождаются дети с ограниченными возможностями? Это то же самое гордыня, когда люди хотят все самое крутое, быть всегда на высоте, на виду, гордятся своим разумом, интеллектом. И вдруг такой ребенок. Это большой удар по гордыне. Есть книга, вот я забыла, кто автор, два известных психолога. Муж и жена в своей книге писали, когда сын начал отставать в развитии, и у него началось странное поведение, они очень переживали. И заметили за собой, что главное страдает их эго, эгоизм. Они не могли смириться, что мы, известные психологи высокого уровня, и у нас сын заболел такой болезнью. Чем больше страдало их самолюбие, тем быстрее мальчик деградировал. И в какой-то момент родители, психологи решили для себя принять ситуацию. Принять и полюбить ребенка, забыть о самолюбии и радостно принять, полюбить ребенка таким, какой он есть, и не стесняясь этого факта. Прошло немного времени. И ребенок быстро стал выздоравливать и выздоровел. Любовь исправила ситуацию. Они прошли уроки наказания, испытания. И также любой родитель, если родители таких детей с любовью выполнят свой родительский долг, они пройдут эти испытания, а иначе им придется проходить эти уроки снова и снова. Так говорится в законах кармы. Хотя говорится хитросплетение кармы, законы причинно-следственной связи очень сложны. Мы говорим только о самых однозначных вещах, но есть еще много тонкостей. И сегодня наша тема. Паломнические поездки спрятанного мира. О людях с ограниченными возможностями. И у нас в гостях председатель Томской региональной общественной организации «Спрятанный мир» Светлана Якоби. Здравствуйте. Якоби. Светлана Якоби.
Мы чуть не куда помните, Якобинца.
А также историк и волонтер Ксения Петрова. Здравствуйте.
Всем доброго дня.
Да, вот, пожалуйста, расскажите о вот ваших поездках, сложностях и каких-то достижениях.
Ну, наверное, можно начать с истоков, да, когда возникло вот это вот движение или проект, так скажем, вот в нашей организации. Это еще начиналось примерно в 2008 году, и тогда это было еще совсем не проектом, а просто инициативой одного человека, нашего волонтера Ольги Мезенцевой, которая сама собственными силами, ну, какими-то небольшими средствами организовывала поездку в Свято-Никольский женский монастырь нескольких наших подопечных. Причем эти подопечные были с достаточно тяжелыми нарушениями, Один из них был полностью лежачий, его звали Митя, к сожалению, он несколько лет назад умер. У него было очень такое маленькое хрупкое тело, но он был взрослый человек. Второй наш подопечный, он был на инвалидной коляске. И третий подопечный, вот, который тоже участвовал в этих паломнических поездках, он был таким, ну, самым помощником, он был ходячий, Максим наш. И вот вспоминая вот эти вот поездки, Ольга говорила, что насколько, ну, как бы люди открываются и дают вот свое тепло и любовь, когда вид, то есть, ну, вот этих людей, они не пугаются, а наоборот. То есть, наоборот, у Ольги было много страхов, да, когда она поехала первый раз, а как, а что будет, а как она их там в церковь занесет, она одна, и как она их кормить будет, как вообще, где они там ночевать будут. Но все как-то вот так складывается, и приходит вот, ну, Господь так устраивает, что само по себе вот люди начинают помогать. И вот в одной из первых поездок вот этот наш Митя лежачий, у него не было даже каталки, вот, чтобы его передвигать. Да, чтобы его передвигать, да. И местные жители взяли вот садовую тачку, приделали туда доски, положили матрас, и вот несколько дней вот так вот Митю нашего возили. И это было чудесно. Да, это вот начиналось еще с 2008 года. И вот, наверное, лет 8 Ольга возила вот сама вот этих троих ребят. А потом в 2015 году я пришла в это движение и в это служение. И в один из, значит, ну вот, в одно из лет я предложила: а давай возьмем еще кого-нибудь. И мы уже организовали микроавтобус и взяли больше ребят. У нас получилось это. И вот, наверное, с 2015 года мы начали уже возить, наверное, самая многочисленная группа у нас была человек 15 или 18. Вот. Это вот, да, Свято-Никольский женский монастырь. Это у нас в Томской области, 230 километров от города. Ну, все...
Это Могочина?
Да, Могочина. Все наши поездки были очень чудесными. И все вот и жители этого села, и монашествующие этого монастыря, они очень хорошо нас помнят, помнят наших ребят. И вот перед этим эфиром я у Ольги спрашивала, значит, ну вот, год уточняла, да, и она рассказала такую чудесную историю, что вот она буквально на днях приехала из этого монастыря, и к ней подошел один мужчина, достал потрепанную бумажку, которую Ольга написала своей рукой 10 лет назад, имена наших ребят, за кого молиться. И вот он эти 10 лет... вот эту бумажку носил и молился за наших ребят. И он уточнил, все ли живы. И, ну вот, Митя у нас только умер, все остальные, слава богу, живы. Потрясающе. Вот он, да, за всех молится. Ну и не только он.
Да, это так важно.
Да. И вот потом, в дальнейшем, у нас уже возникла такая идея, что вот Ксения уже рассказывала о том, что мы уже много лет организуем летние лагеря для наших подопечных, для наших ребят, как мы их называем. И это всегда такое грандиозное мероприятие, численность которого доходит там и до 100, до 120 человек. И вот с последними событиями, вот с коронавирусной инфекцией, когда все закрывалось, интернат закрывался на карантины, и как-то вот, ну, такие вот уже массовые мероприятия, они, ну, стали, наверное, ну, не то чтобы не актуальными, но невозможными и недоступными, да. И мы стали думать, а что мы можем вот сделать для наших ребят. И, ну, и также это еще и ограниченность в средствах, конечно. И вот мы, ну, вот наша идея была, как бы вот разделить наших подопечных, так скажем, ну, на какие-то более маленькие группы. И вот одна из групп, которая могла бы физически участвовать в крестных ходах многодневных. То есть это ходячие ребята, которые, ну, физически более или менее сильные, которые могут выдержать поездку, передвижение. Вот. И в 2001 крестный ход у нас состоялся в 2018 году. Мы участвовали в крестном ходу в Коробейниковском, Барнаул, и шли до села Коробейниково неделю. И вот это наш был первый опыт вот такого крестного хода недельного. А потом уже были участия в крестном ходе по стопам миссионеров алтайских. Это в 2019 году. Потом все было закрыто на карантины, и в том числе и крестные хода не проходили. И вот поэтому была такая двухгодичная пауза. И вот в этом году наконец-то состоялось для нас такое радостное событие, когда мы смогли опять принять участие в крестном ходе по стопам миссионеров алтайских, тоже в Горном Алтае, который проходил по маршруту Ангудай-Каргон. И вот мы шли по этому маршруту 10 дней с нашими ребятами. И, кстати, вот тоже для нас в этом году первый опыт был, мы взяли с собой колясочника. То есть, если раньше мы думали, что это невозможно, то в этом году мы решили попробовать. Было трудно, конечно, и для нас, и для самого Германа, это наш подопечный, но мы все выдержали.
А спали в палатках?
Да, то есть там получается, что каждый день идет переход по 20-25 километров, и каждое утро ты собираешь палатки, а каждый вечер ты расставляешь палаточный лагерь.
Такой вопрос постороннего, что называется. В чем цель?
Цель крестного хода, ну, это, наверное, прежде всего узнать себя, испытать, узнать поближе Бога. Ну, а также, конечно, это и вырваться вот из этой городской суеты, прожить...
И интернатской
тоже, конечно, да. И прожить вот это вот время совершенно в другом духе.
Я бы добавила, что вот те, кто действительно вырываются из интерната, они чувствуют, что они кому-то нужны, что они счастье испытывают, вот на мой взгляд. Мне кажется, это колоссальное счастье, когда ты вот тут и живешь, и не знаешь, вот и ни свободы, ничего, одни и те же мысли. А тут вырвался столько впечатлений. Это же огромное счастье.
Да, конечно, безусловно. Тем более многие годы для наших ребят вообще был закрыт мир. И многие из них не выходили даже за пределы интерната. А вот такие выезды, они, конечно, просто увидеть вот красоту горного Алтая, это они очень любят и очень ждут этого времени. И еще и, конечно, знакомство с разными людьми и с разными ситуациями, с которыми они не сталкиваются в интернате. То есть это совершенно вот, ну, другая жизнь.
А эти дети, они с родителями идут?
Ну, у нас не дети, у нас взрослые подопечные, и у них родителей нету. То есть вот на момент выезда, на это время, мы становимся, ну, так скажем, временными опекунами.
А и расходы уже... они сами несут или?
Ну, вообще, у нас на этот проект мы всегда пишем гранты, пишем какие-то проекты, подаем их в различные организации. И вот в этом году, так как у нас уже получилась такая несколько лет, за несколько лет созданная команда крестоходовцев, да, мы в этом году предложили такой вариант, что вот костяк, как бы несколько человек, которые участвуют вот из подопечных, мы им предложили самостоятельно внести собственные деньги. И вот мы их предупредили за несколько месяцев, и они копили. То есть для них это тоже такой, ну, очень важный ответственный шаг, когда они копят на какую-то цель. Они знают, что они поедут. Они поедут на собственные деньги.
Но конечно, они улавливают религиозный смысл?
Конечно. Они его полностью осознают, они идут к Богу.
Потрясающе.
Идут за ним, да.
Вот, пожалуйста, настоящие спасители.
Ну, на самом деле, наверное, это они нас спасают больше. Потому что вот в этой, ну, так скажем, достаточно неординарной ситуации, да, потому что все-таки крестный ход – это, ну, совершенно вот такое необычное.
Для себя мы не вырвались, те, кто ходит.
Да, и вот мы учимся, у наших ребят, у наших подопечных, как-то принимать друг друга, помогать друг другу, прощать, просить прощения, потому что, ну, по-разному бывает. Это же все-таки такое испытание, это поход, и по-разному бывает. Бывает очень трудно, бывает трудно до слез. Но в то же время это очень удивительно и радостно. И ты каждый раз, когда заканчивается крестный ход, ты хочешь его повторить снова и
я
снова.
Я в своей жизни только два крестных хода видел, это случайно. И всегда поражался, как они быстро все идут. Это не ход, это какой-то такой спортивный ходьба, я бы сказал. Так
да.
Быстро. Я думаю, что такое, знаете, неспешное такое, в покое. Нет, они прямо несутся.
Ну, это слаженный организм.
Да, да, да.
Это выверенное время, это, ну, казалось бы, вот, да, вот просто вот, ну, там, идут какие-то люди, нет, то есть идет колонна, мы предварительно договариваемся, вот как идем.
Также поете, да?
Поем, идем с Иисусовой молитвой, mm-hmm. Это, конечно, очень помогает.
То есть постоянно много часов с молитвой, да, идете?
Да. И ребята наши, наши подопечные, они тоже идут с молитвой, они знают эти слова. И и у каждого свои чаяния. Да. Ну вот, таким образом мы, наверное, вот помогаем друг другу. Не только мы для них, а больше они для нас.
Ну да, потому что служение-то это и есть вот развитие. Потому что когда мы служим, мы приближаемся к Богу. Ваше служение – это ваше спасение. А вы для них тоже спасение. Да, удивительно.
Здесь может быть еще такой интересный момент, что первое время для ребят наших в интернате было удивительным, когда к ним начали приезжать волонтеры. Впоследствии они уже начали ценить себя, да, благодаря этому общению, что с ними приезжают общаться. Потом они начали выезжать за пределы интерната, вот в лагерь или в гостевой какой-то отпуск. А теперь во время паломничеств и каких-то наших мероприятий они открывают для себя мир еще больше через то, что помимо вот сложившейся группы волонтеров, которые они уже начали воспринимать как друзей, а иногда как данность, как люди, которые вот поставили своей целью или включили их в список своих целей, не знаю, дружбу с ними, и поддерживают ее. Они видят посторонних людей, которых они раньше не знали. У них появляются новые друзья, то есть мир еще больше им открывается. И они это очень ценят, их это очень вдохновляет, что они теперь понимают, что они могут быть интересны или ценны не только для вот этой кучки людей, но они вот начинают
и еще для кого-то
проникать в мир.
Спрятанный мир становится все менее спрятанным.
Да, да, да.
У них появляются друзья. Вот даже в крестных хорах, да. С которыми они, я знаю, поддерживают до сих пор общение.
Да, это действительно так. И вот когда после, казалось бы, двухлетнего перерыва, да, уже, ну вот, может быть, там нас забыли, и мы приехали на крестный ход, и это была такая радостная встреча, и наших ребят, оказывается, так ждали, уже все знали, что мы приедем, и все ждали наших ребят. Но вот в этом году, к сожалению, не отпустили одну из наших подопечных, Верочку. Она недееспособна, там свои трудности в этом году были. И вот все подходили и спрашивали, а где же Верочка, где же Верочка? Вот, то есть помнят даже по именам и очень любят наших ребят. Вот, кто-то там старается им что-то вкусненькое дать. Но и от них тоже, конечно, отдача. Они уже знают, что это могут быть послушания, например, на кухне. Они помогают в полевой кухне где-то что-то принести, почистить. Поэтому для них это тоже очень важно. И да, и друзья. То есть у них там уже прям вот сложившиеся есть такие вот дружбы.
Вот, я бы вот назвала это вот прямо уроки любви. То есть вот это настоящее. То есть это именно настоящие уроки любви. Потому что очень мало мы в жизни видим таких уроков. Их много, они везде есть, но мы мало видим. Но здесь это налицо. Спасибо огромное.
Ну и такой вопрос тоже несколько наивный. Как вы это дело попали? Вот ваша визави, да, Ксюша, она уже была у нас, немножко рассказала о своей, так сказать, о своем пути вот к этому своеобразному такому дарению себя. А вот как вы в это попали? Через что?
Ну, у меня, наверное, немножко такое противоположное, да, Ксюшиному рассказу. Я попала... Ну, с одной стороны, это удивительно было. То есть я никогда не сталкивалась с этим миром. И, ну, вообще, казалось бы, даже не задумывалась, что вот есть какие-то инвалиды и какие-то интернаты, и где они. Ну, то есть я вообще об этом не думала. И вот однажды на воскресной службе я услышала о том, что вот на следующей неделе будет проходить благотворительная ярмарка, и все собранные средства пойдут на... Значит, на поездку вот, людей с ограниченными возможностями из интерната Шигарского в Томск. Ну, то есть на это нужны определенные средства. И тогда я впервые вообще задумалась, а кто эти люди? А почему у них нет родителей? Почему они живут в интернате? И я всю неделю вообще размышляла об этом. И я кое-как дождалась следующего воскресенья, чтобы попасть на эту ярмарку. И я увидела фотографии, я увидела какие-то картины, сделанные собственными руками вот наших ребят, нашими ребятами. И меня это все впечатлило, и я прям, ну, казалось, вот, ну, как-то хваталась вот за это вот. То есть мне требовалась новая и новая информация. И я позвонила, на тот момент была другая председатель этой организации, и сказала, вот, ну, чем я могу помочь? Я вот, я работаю в компании, в одной коммерческой, и вот, я говорю, я могла бы там на пасхальную вот этот приезд, ну, поучаствовать какими-то вкусностями для наших ребят. А Ольга мне сказала, говорит, да, конечно, приходите. Ну, говорит, вы останьтесь с нами и поваритесь в этой каше, посмотрите. И я пришла, я увидела их впервые. И вот кто-то там на коляске, кто-то лежачий, кто-то вот, ну, ходит еле как, мне казалось, там надо подхватить. И я как будто бы вот их уже знала. То есть я вот, ну, настолько за вот это вот время, то есть вот я читала, думала, сама размышляла об этом. И то есть, когда я их увидела, как будто бы...
Буквально две недели.
То есть прошло немного времени, но как будто бы вот я вот какой-то путь к этому был. И вот я увидела, и все. И я не увидела, ну, вообще никаких нарушений, ни речевых, ни физических.
То есть, вот, как будто бы это... не преодолевали?
Нет, вообще, мне не было их жалко. Ну, в хорошем понимании слова.
Не было жалости.
А вот как будто бы вот все, вот это мои родные, мои друзья. Ну и вот варюсь в этой каше до сих пор.
Если из закона реинкарнации, то считается, что почти все на Земле родственники. Так что... Но... А вот вопрос, а у них есть свои какие-то изделия, да, они рисуют, а они вот, допустим, поют или танцуют, вот что-то, какие-то такие занятия вы делаете?
Конечно, у каждого есть свои дары, с кем-то мы и поем. И даже у нас есть наши ребята, которые, казалось бы, не могут говорить, но на одном вот из наших летних лагерей для меня было открытие, я просто стояла вот рядом с Женей, колясочником, молодой человек, он не говорит. Но я стояла, и я четко услышала, как он напевает песню, слова песни. То есть они знают эти слова, они знают эти мелодии. И вот кто как может, так и поет. И это просто замечательно.
В этом году было удивительное чудо на лагере, потому что Женю не понимают даже его ближайшие друзья. Он нуждается в переводчике, и они могут перевести только самые простые бытовые нужды. А в этом году, когда он приехал на лагерь, он любит участвовать в мастер-классах, которые я привожу, или во всяком случае общаться. Он любит, хотя его понимают с трудом. И я с удивлением заметила, что он начал говорить более четко. Я стала его хорошо понимать. Я ему говорю, что, Женя, тебе надоело, что тебя никто не понимает, и ты научился разговаривать?
Ну,
и
общался,
он подтвердил мне.
С ними общался, они очень нервничают из-за этого, что их не понимают, они прямо очень нервные.
Он не переживал, он понимал, что его не понимают, и тут мы не виделись почти два года.
А вы сказали о мастер-классе, это что такое?
Ну, это какие-то творческие занятия, где мы делаем бусы, сережки, брошки.
Поделки.
Поделки, да, сумочки. Ну, какие-то вещи я пытаюсь придумывать, которые были бы и мальчикам интересны, ну, в силу того, что я девочка, обычно у меня более девчачьи мастер-классы. Но парни с удовольствием делают для себя или для девчонок бусы и браслеты. А потом их еще и носят.
Ну, я такой наивный вопрос сейчас задам, извини, Леночка. Бывает любовь?
Конечно. Она везде, среди нас.
Браки.
Ну, мы уже говорили на прошлой встрече. В силу недееспособности браки по закону невозможны.
Да.
Но это не является расизмом? На ваш взгляд просто. Я не к тому, что там провоцирую вас.
Ну вот на мой взгляд, да. Это большой вопрос.
Если они, так сказать, в разуме, но при этом физически там слабые, но при этом, что они в разуме, они же не являются психически больными людьми. Или они являются психически больными?
Ну, у каждого свой диагноз, свой диагноз, конечно, да.
Ну, как и у каждого из волонтеров.
Да, да. Вообще, волонтер это диагноз, тоже я согласен.
Да.
И вообще у любого человека на земле.
Но у нас было тоже такое много лет назад чудо, когда действительно случился вот такой вот, ну, союз между нашими подопечными, и девушка забеременела. Но это запрещено как бы вот законом в интернатах.
Что?
Но чудо заключалось в том, что врачи, делая обследование, они не заметили. То есть Таня, когда нам рассказывала, она сказала: «Прячься, прячься ребенку своему». И он спрятался.
Молодец.
И она родила. И наши два волонтера усыновили этого ребенка.
Но он был здоровым или инвалидом?
Здоровым ребенком.
Усыновила его одна волонтер, и в процессе уже сбора документов, да, у нее образовалась семья. То есть, когда они поженились, да, они забрали готовый.
Вот это действительно чудо.
Потому что
любовь пробила сквозь асфальт.
Конечно, потому что человек — это не тело, это душа. И то, что он сейчас покрыт вот этим состоянием сознания, в следующей жизни он будет, ну, по ведам, он будет вполне нормально.
Вообще... Ну, то есть Варя была в таком шоке, потому что она понимала, что ребенок попадет в детский дом, и вот вся его дорога.
Ой, да, страшно. Да.
И она просто решилась на такой шаг, и в процессе...
Причем она приехала, когда она узнала об этом, она приехала из Москвы, да. Она жила в Москве, и она все бросила и приехала сюда, в Томск, и начала оформлять документы. И через несколько месяцев этот малыш был уже у нее на руках. И до сих пор и родители, которые...
Они общаются.
Да, родили, они... общаются, они всегда смотрят по скайпу, фотографии, да, да. И наши вот эти волонтеры из Москвы, они ежегодно приезжают на летний лагерь с ребенком, и ребенок имеет возможность общаться.
Ну, вот такой вот этический вопрос. Потом ребенок вырастет, он здоровый, естественно, вы говорите. Допустим, станет ему 18-16 лет, он, естественно, он будет знать тайну усыновления?
Он знает. Они не скрывали.
Хорошо, да,
да. Ну вот, вот тогда вопрос все-таки, Владимир Михайлович задал вопрос, а все-таки как вы считаете, это вот...
Ущемление прав.
Да, ущемление прав.
Ну, это, наверное, может быть не в рамках этого эфира. Ну, все-таки у нас вот... Ну, тема паломнические поездки, да.
А вот у меня все-таки вопрос. А спектакли ведь можно ставить?
Конечно.
Так они были у нас
регулярно
на лагерях.
Да. По евангельским событиям мы всегда ставим спектакли, и ребята очень любят принимать в этом участие. И не только ходячие, но и на колясках, и... Ну, все, да. Все очень любят принимать в этом участие. И даже когда мы были в крестном ходе, вот по стопам миссионеров алтайских, ну, как бы одна из миссий, да, крестного хода, это вот принести Слово Божье вот в селах. И в том числе участники крестного хода своими силами, своими талантами устраивали, ну, такие вот встречи с местными жителями и делали небольшие концерты, в том числе, ну, какие-то номера. И наши ребята тоже принимали участие. Вот. У нас были заготовленный номер такой интерактивный, и всем очень нравилось.
Ну что, к сожалению, время у нашей передачи заканчивается, но я скажу... Лена много говорила, спасибо вначале. Я скажу такую свою короткую речь. Я думаю, что недаром сказано: мужья, любите своих жен, потому что у нас это проблема. А женщинам не сказано: любите своих мужей, потому что у них с этим проблем нету. И я вот в этом еще раз убеждаюсь, в этой мудрости Божией, что любовь в основном идет в мир через женщину. Вот, наверняка уже там большинство женщин, так думаю, хотя наверняка, если может мужчина. И то, что вы оказываете чужим деткам такую любовь, Бог воздаст, я думаю, что я даже хочу подсказ назвать «Божья любовь для деток-инвалидов». Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Да, храни вас Господь.
Да, я надеюсь на будущие встречи.
Да, конечно. До свидания.
Спасибо. Спасибо.
До свидания.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.